каком-то интервью недавно вы говорили, что Юпитер, по сути, мало чем отличается от Наутилуса.
Да.
Я встречал.
Но кто же вы? Я так не говорил, но...
То есть это очередная реинкарнация.
А реинкарнация чего? Потому что Наутилус тоже мало чем отличается от всего остального. Если бы изначально, так сказать, это было что-то оригинальное, тогда можно было бы вести речь о реинкарнации, об исходах реинкарнации, корнях. Но я не знаю просто, как прокомментировать, но иногда фраза попадает в печать и не конвертируется таким образом, как это удобно там, допустим.
Ну да, издать. То есть это выглядело просто как противоречие. То есть, с одной стороны.
Но я считаю, что это нельзя обращать внимание серьезно на такую простую формулировку. Я считаю, что если как бы вот к изначальному вопросу вернуться, то не то чтобы это там, как бы продолжение, да, а это просто осознанный концертный проект.
Именно концертную установку.
То есть, такая. Условно говоря, Наутилус Помпилиус был создан в таких условиях, когда мы просто занимались самодеятельностью. И это просто перешло в такую стадию хроническую, то, что называется, так сказать, профессиональной деятельностью. Но... А в данном случае я осознанно сделал предложение музыкантам с целью создать коллектив, который, в общем-то, лишен всяческих амбиций. В силу тех обстоятельств, что все эти люди на этой кухне давно варятся.
То есть не удовлетворял именно профессиональный уровень Наутилуса вот, в 90-х годах? Потому что там были достаточно уже серьезные музыканты и серьезные подходы.
Музыканты, они все серьезные.
Ну, серьезные аранжировки имеется в виду, уже очень профессиональный уровень.
Ну, наверное, да. Нет, не в этом дело. То есть сейчас о чем идет речь? Наутилус или Юпитер?
А Юпитер, как получился такой переход и в чем принципиальное отличие?
Это не переход, это вообще был перерыв моей деятельности после того, как Наутилус закончил свое существование. И вот за эти 3 года я думал, нужно мне вот это или не нужно. Если нужно, то зачем? Если зачем, то в каком виде? И вот пришел к выводу, что
ну, как бы вы этот вид
отменили? Нужно объединить усилия мои и Георгия изначально. Дальше, естественно, по формальности возник вопрос, что должен быть какой-то состав. Соответственно, нашли барабанщика и, соответственно, но и появился Александр. Это уже как мистическое явление.
А, ну произошло это действительно как-то очень мистически, в том плане, что, ну я не знаю, может быть это для Москвы так, что проект официально не презентовался, более того, встретиться с вами было журналистам очень сложно.
То есть мы тогда были вне зоны, так сказать, вот.
То есть это специально было такое установлено?
На другой трассе просто находились. Рядом, но нет. Ничего специально этого не делалось. Все вполне естественно.
То есть вы приехали с концертами, с новым коллективом, с новой программой, но при этом интервью не давали. Чем вызвана такая позиция?
Нет, мы интервью давали. Никому они не нужны были, эти интервью. У нас ведь для того, чтобы взяли интервью, нужен посредник, который договорится, что кто-то возьмет интервью. По сути дела, так вот, такого оголтелого интереса прессы, средств массовой информации, их, в общем-то, никому и нет. И не должно быть. Любого человека интересует только то, что происходит вокруг него, с его близкими, друзьями, с его обстоятельствами.
Но порой складывал впечатление.
Нас ведь мало интересует, что происходит в Бушменах там. Но если редактор даст задание, мы напишем об этом.
Ну, складывал впечатление, что у вас вообще такое достаточно скептическое отношение к прессе. А что вы ее так не любите?
А скептическое отношение не значит не любовь. Скептическое отношение к определенному подходу в прессе в том числе. У меня скептическое отношение ко многим вещам, в том числе без исключения и в этом, правильно?
Просто сделать с вами интервью очень сложно договориться, потому что очень часто отвечают, что Тусов не хочет общаться с прессой. Вот чем такое?
Ну вот я ведь вам этого не говорил.
Нет.
Значит,
то есть это перебирали
происходит от кого-то другого? Я отлично понимаю, что это не только производственная необходимость и общественная нагрузка, но это совершенно нормальное явление в человеческой жизни, в человеческих взаимоотношениях. Потому что, ну, каким бы там человек по темпераменту ни был, там, скрытым, все равно ему необходимо общаться с людьми. И я лично стараюсь воспринимать это как-то, ну, вот новое общение. Не просто там какое-то интервью, потому что это неинтересно, правильно? Ни вам, ни мне. Намного интереснее, приятно побеседовать, чем попусту тратить время.
Песни, которые были написаны вот вами и времен Авау, и вот новые совсем вещи, то есть тексты стали еще более какими-то отстраненными, какими-то...
Завуалированными.
Что?
Завуалированными.
Да, завуалированными, каким-то очень символическими. То есть такое впечатление, что вы плетете просто какую-то такую мифологию. Откуда это возникло? Как-то ваше мировоззрение поменялось?
А это, я думаю, наверное, от слабодушия.
Каким образом?
От внутренней неуверенности. Потому что когда человек уверен, он открыто и просто обо всем говорит. А тут, значит, в силу там, многих обстоятельств, в том числе так сказать, воспитательный процесс длительный, там, в разные периоды времени, влияние на тебя других процессов, правильно, социальных, это выработался такой, такая защитная реакция у меня, что, ну, не могу я вот в лоб, например, какие-то вещи говорить, не потому что это как бы неприменимо, а потому что это, ну, такая эстетика общепринятая. Поэтому нужно постараться из ряда глиняных горшков, если хочешь что-то увлекательное сделать для себя и для других, надо что-то с этим горшком сделать. Поэтому какие-то, в принципе, метаморфоз и парадоксов, я сторонник вообще всех этих вещей. Мне интересно этим заниматься просто.
То есть такое впечатление было, что вы прячетесь за этими образами.
Ну, я вообще люблю головоломки, поэтому неизбежно к этому, в общем, как бы я это разрабатываю, эту историю. Для меня это хобби. Слово образование, еще что-то там, вот эти. Я очень люблю Борхеса, например. Ну так, для примера, то есть для короткого. Поэтому вот мне это близко все. А поскольку мне это близко, то я чувствую себя в этом, да, уверенно.
А пример Бибичкова сказался, тем более, когда мы стали вместе сотрудничать.
Ну, по крайней мере, могу сказать,
потому что он любитель таких вещей.
Для меня до сих пор Борис Борисович является одним из самых достойных примеров. Ну, тут трудно в целом сравнивать, потому что, конечно, есть отдельно поэзия, правильно? Но это другая культура, она более тонкая, а вот в данном аспекте, в этом профсоюзном цеху, Боре просто нет равных из тех, кто, так сказать, из одиозных личностей, всем известных.
Угу. Вот продолжая эту тему сказки и мифологии, а своим дочерям вы сказки часто рассказываете или рассказываете?
Ну, вы имеете в виду собственного сочинения? Не, я человек импровизационного характера, у меня это происходит, то есть у меня импровизация происходит, но это от меня совершенно не зависит. Я не могу вот специально дать себе установку, вот сейчас что-нибудь импровизировать.
Ну, я понимаю, но вот часто это происходит?
Нет, то, что у меня, поскольку три дочери, то у меня богатый опыт по прочтению или там по переложению каких-нибудь сказок, да.
Наверное, каким-то образом... И этот момент сказался на появлении альбома «Авалы»?
Ну, может быть, да. Иногда же приходилось, чтобы сказка была интереснее, чтобы легче ее было рассказывать, ее просто подгонять под что-то, под обстоятельства или под ситуацию, под такую.
А какие-то вот такие, ну, очень раскрученные, известные, сказочно-мифологические эпопеи вас привлекают, ну, имею в виду Толкина, Гарри Поттера сейчас.
Толкин вот меня не пробил. И я так думаю, что это, видимо, связано с тем, что я не вовремя за него взялся.
То есть поздно?
поздно, да. То есть это был период, когда вот «Властелин колец», допустим, считался такой литературой, которая рукописными, вернее, ну, перепечатывалась на машинках, не издавалась. Почему-то, я не знаю почему. Наравне там со Стругацкими и прочими диссидирующими личностями. Вот. И как, тогда я именно к этому так и отнесся. И вот это была основная ошибка, так сказать, предвзятость вот этого. А читать их надо в детстве, вот эти вот произведения. Вот. А в этом смысле мне более интересным оказался для меня Гарри Поттер, потому что я, когда неожиданно увидел этот фильм, то я его с интересом смотрел от начала до конца.
А книжки?
Нет, книжки я уже не читал, потому что...
Сотрудничество с Каспаряном началось с таких тоже, вот как раз тогда и пошла такая мифологическая волна с очень таких экспериментов неожиданных. И насколько я знаю, на тот момент вы общались вот с группой каких-то поэтов, где возглавлял все некто Сергей Дракомоль. Вот что это за
личность? Нет, ну это не группа поэтов, это художник.
Художник.
Да. Вот.
Ну, там Виктор Ковалыч.
Всех художников.
Вот что это за личность? Как получился такой?
Он художник, но у всех художников издревле принято какие-то группировки называть. Не группировки, так скажем, а помните, там «Синяя блуза», еще что-то такие формальные объединения. Вот. У них своего рода, так сказать, объединение было под названием «Драконы на ключе», под названием местности, которая существует на самом деле, там просто деревня. И, ну, то есть это условно. И он уже привлекал вот людей, которые участвовали вот и в первом проекте про алхимика, и во втором я вообще уже был опосредованным участником. Я конкретно исполнял вокальные партии уже готового материала.
Это какое место?
Плюс к тому еще Каспарян уже его просто приготовил в студии. Ну, звездный пазл. А, допустим, «Пернатый змей» мы делали вместе все.
А вот Евгений Головин.
Вот, Евгений Головин писал, это его материал использован вот
он
в «Звёздном
патруле». Он тоже из группы?
Этих. Нет, он, кстати, из Москвы так же, как и Виктор, тоже из Москвы. Они просто приезжали туда.
Как получился такой альянс у вас? И с Рокамбором, и с Головиным?
Вот и Головин, и Виктор, и Евгений, и Виктор, они были... То есть их знал Сергей Рокамбор. А мы уже с Георгием выполняли функцию, так сказать, музыкального комитета.
Ну а как вы с ними познакомились?
А, Георгий меня познакомил, то есть вот когда вот этот был период, когда я ушел, так сказать, в подполье, вот Георгий мне дозвонился, сказал, чем ты занимаешься, я говорю, чем не занимаюсь, он говорит, давай встретимся, тут у меня всякие проекты, там хочется что-нибудь сделать. Вот так и началось, тогда я познакомился с этими людьми. И вот за этот период, где-то там 3 года, вот два проекта таких было сделано, не торопясь.
А поддерживаете вы сейчас отношения с бывшими музыкантами научились?
Ну, поскольку это без надобности, то мы случайно встречаемся.
А с Ильей Корнеевым?
С Ильей чаще всех встречаемся.
Хорошие отношения?
Ну, нормальные, да. Мы давно уже знакомы, поэтому у нас практически семейные отношения. Так, если брать, почти 20 лет, не шутка уже.
Ну, вообще, вот с новыми музыкантами вы легко начинаете сотрудничать, или это вот такой долгий процесс притирки? Потому что вам пришлось же...
Легко в том смысле, что я, например, никаких жестких условий по отношению к новым людям не ставлю и стараюсь вести себя по возможности наиболее корректно и деликатно, чтобы никого не пугать и не гнобить. А трудно в том смысле, что иногда трудно себя держать в этих рамках сдержанности, потому что ну, люди разные бывают. Но это выстраивается в процессе времени.
А не приглашают вас в кино сниматься?
Ну, если так историю посмотреть, то были приглашения такого эпизодического характера. Но я не проявлял никакой инициативы на эту тему, потому что я далек от этого процесса. Мучительный для меня. Но если... мне интересно, как это все происходит, так сказать, на уровне, допустим, сценария, идеи и воплощения как такового результата. Но вот сам процесс уже мучительный. Это нужно быть большим фанатом всего этого дела, чтобы все это выдержать.
Так терпеливо и кропотливо, да?
Это, можно сказать, даже... А? А все?
Это идеально. Так мы остановились.
Вы близки к совершенству. Пока не к совершенству, к универсальности. Это уже...
Ну, стремимся.
Да,
хотя бы в узко избранных каких-то сферах.
Ну, правильно.
Вот, мы остановились на кино.
А, да, на кино.
Вот.
То есть, вот вы применили такой термин. Терпение, там, еще что-то, да? А я бы сказал, что это должна быть самоотверженность человека в отношении к некоторым процессам. То есть, вот, просто закрывать глаза на некоторые вещи, это, ну, это призвание должно быть, предрасположенность. Поэтому люди, собственно, дифференцируются каким-то образом, каждый в своей области. Видно же, когда человек, так сказать, с рвением и родением относится к делу, а когда с мучением.
Ну вот если гипотетически представить, забыть про все вот эти вот сложности, мелочи съемок кино, и гипотетически представить, что вот вам предложили роль. Где бы вам, ну, в каком жанре интереснее было бы сыграть? Там, комедия, трагедия или, может быть, боевик?
Комедия, фэнтези, какая-то сказка, вот такого типа.
То есть,
вот это интересно было, да, потому что сам по себе процесс очень интересен.
То есть опять что-то такое сказочное, да?
Ну, не то чтобы сказочное, а, по крайней мере, более отстраненное от действительности. Но это интересно, на самом деле, потому что там есть какие-то неожиданности все-таки, хоть какие-то. А боевик — это же предсказуемость, такая жесткая прагматичность, обусловленные всего лишь возможностями автора.
Вячеслав, вот часто, когда вы ходите на сцену, такой у вас очень обреченный вид.
Бывает иногда. Но я стараюсь с этим бороться.
Это специально какая-то маска такая?
Нет, иногда действительно бывает состояние, что непонятно, зачем я здесь, что я здесь делаю.
Ну, а что вот значит для вас?
Образ Ипполита
такой. Все-таки вот публика, что для вас больше значит? Это объект, который вот, ну, нужно, полагается, развлекать, или как-то есть обратная связь, стимулирует?
Это большая ответственность вообще, общение с публикой. Я до сих пор не знаю, какова должна быть процедура, и вообще должен ли быть какой-то стандарт по отношению к этому. Ты накиньте правильно вчера заметил, что существует такой элемент катализации атмосферы в обществе. Есть такие люди, которые могут создавать определенную атмосферу в определенном, так сказать, радиусе своего действия.
А вы себя почитаете таким?
Иногда я могу это делать. Вот. Но для этого должно быть какое-то озарение, то есть, соответственно, легкое ощущение жизни, без напряжения. Вот. А когда я не чувствую этого, то я стараюсь, в общем, самоустраниться.